в доме молитвы мы имеем возможность поклониться Господу нашему. И, конечно, самое лучшее поклонение Ему, самое лучшее прославление Его – это не физические поклоны, это не какое-то унижение телесное, но, как говорил Иисус в молитве к Своему Небесному Отцу, «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». Познание Бога приводит к тому, что мы совсем по-другому начинаем строить с Ним отношения. Познание Бога приводит к разумному, к разумной благодарности и разумному поклонению Ему. Познание Бога приводит к тому, что характеры людей меняются. И поэтому это цель наших богослужений, когда мы открываем Священное Писание, чтобы мы лучше познавали Бога, лучше понимали Его волю для нашей жизни и могли прославлять Его своей жизнью. Ведь это самое важное и самое лучшее. В Евангелии от Матфея, 1 глава и стих 21, записаны слова предназначения пришествия Иисуса Христа на нашу землю. Имеется в виду рождение Иисуса Христа, Бога Вечного, в человеческой плоти. Ангел сказал Иосифу: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Замечательные слова. Бог послал Сына Своего в наш мир, чтобы спасти людей Своих от грехов их. Скажите, это радостная весть или нет? Да и аминь. Так. Слава Богу, вы знаете, это радостная весть. Библия говорит о том, что Бог на нашей стороне. Вы согласны с этим? Бог на нашей стороне. Очень часто бытует мнение о том, что Бог как-то подобно суровому судье наблюдает за каждым человеком. И человеку нужно сделать все, что можно, правдами и неправдами, лишь бы удалось ему оправдаться перед Богом. Как-то, может быть, так вести себя и так представить свою жизнь, чтобы оправдаться перед Ним. Но нигде в Библии, конечно, мы такой идеи не находим, мы видим то, что Бог за человека. Бог не против нас, Он за нас. Апостол Павел говорит: как тот, который Сына Своего отдал на смерть ради нас, с Ним не дарует нам и всего. Иисус пришел в наш мир, как мы читаем еще здесь, даже наперед говорится, еще прежде Его рождения. Он придет, чтобы спасти людей своих от грехов их. Очень часто бытует такое мнение, что нам как-то нужно оправдаться от своих грехов. Даже очень часто люди говорят: ну я уже не такой грешный. Ну какие у меня там грехи? У меня нет таких грехов больших. Вот. И происходит это очень часто по той причине, что мы представляем Бога себе неумолимым судьей, который только ищет возможности нас осудить. Но Библия говорит, что Он не ищет возможности нас осудить, Он ищет возможности нас спасти. Но нам, для того, чтобы понять, от чего именно Он хочет нас спасти, нам необходимо вникнуть в свое состояние, кто мы такие, в каком мы состоянии находимся и что Бог хочет сделать с нами. В данном тексте, который мы прочитали, очень ясно написано: «Ибо Он спасет людей своих от чего? От грехов их». Он спасет людей своих от грехов их. От каких именно грехов? Их. Да? Хорошо, спасибо. От грехов их. А какие у нас грехи? Себялюбие, говорят, так? Эгоизм. Так, это корень всех грехов. корень всех грехов. Конечно, когда мы говорим о грехах, и подсказывают те, кто так глубоко изучает эту тему, когда мы чаще всего говорим о грехах, ну, как-то на ум нам приходят какие-то плохие поступки, так? Грех как вот на уровне поступков. Ну, украл кто-то, говорит, грех совершил. Обманул, грех совершил. Убийство – это также грех, так? Ну, какие-то еще подобные грехи есть, так? Прелюбодеяние, Библия говорит. Вот. Но вопрос греха – это вопрос более глубокий, чем вопрос поступков только лишь. Потому что мы как люди, воспитанные в своем обществе, вот, конечно, мы сетуем о том, что наш народ, наша культура вот такая довольно греховная, много проблем у нас, коррупция, вот сейчас поднимается вопрос, так, то есть это же обман, это воровство, вот все это есть, вот, но мы можем не замечать, что у нас это есть, ну какие у нас грехи могут быть, так? Когда-то израильский народ, когда вышел из египетского рабства, тоже не имел сознания своих грехов. Они 400 лет жили в рабстве, они жили среди идолопоклонников в Египте. Египтяне поклонялись всему, что угодно. Они поклонялись солнцу, они поклонялись священной реке Нилу, они поклонялись животным, они поклонялись, ну, всей природе, что только вот окружало их, тому они поклонялись. И израильский народ, когда вышел из Египта, не имел ясного представления о Божьей святости и о том, что Бог хочет с ними делать, как Он хочет их изменить. И поэтому Господь однажды привел их к горе Синай, и они остановились там, и там Господь хотел научить свой народ, как Он хочет, чтобы они жили, какой идеал у Него для них, к чему они призваны стремиться. 19 глава книги «Исход» говорит нам, в третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима и пришли в пустыню Синайскую и расположились там станом в пустыне. И расположился там Израиль станом против горы. Можете себе представить, как они, вот этот многочисленный народ, около 2 миллионов людей было так, по оценкам специалистов. И вот они 3 месяца шли по пустыне, они пришли к горе Синайской, и вот здесь вот они должны были учиться. Здесь у них была их субботняя школа, вот как у нас с вами, они остановились, они должны были нечто большее узнать. Моисей взошел к Богу и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». Бог напоминает о том, что Он спас их. Так или нет? Это очень важный момент. Прежде чем Бог просит их что-то делать и жить по определенным стандартам, Он напоминает им: «Помните, что я спас вас». Важно это или нет? Это очень важный момент. Вот в этом даже, вроде бы это фактическое событие произошло. Бог вывел народ израильский из Египта. Но вы знаете, что вот все эти события, которые происходили с древним израильским народом, как в Новом Завете сказано, что все это происходило с нами как, с ними как образы, а написано для нас, достигших последних времен. Так? То есть вот эти события, они были очень важными вехами в плане спасения Богом своего народа. Прежде чем дать 10 заповедей израильскому народу, Бог напоминает им: «Помните, что я спас вас». Почему это важно? Мы отметим через мгновение. Итак, говорит: «Помните, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. У Бога была мечта, чтобы его народ стал, израильский народ стал царством священников. Представляете себе? Весь народ – царство священников. Как-то даже в голову не вкладывается. Почему так? Ну, когда мы читаем в Библии, открывается нам, что был израильский народ, там было колено Левия, и там от сына, от сынова Аарона, так, брата Моисея, были священники, были левиты. Но Господь говорит, вы будете все народом священников. Почему? Потому что Божья мечта была, так как этот народ еще сохранил познание об истинном Боге, а остальные народы стали поклоняться идолам, стали обожествлять природу, жили как хотели по влечению своих низших сил. Бог хотел, чтобы этот народ стал священником для всего мира, чтобы через этот народ другие народы могли узнать о истинном Боге. Не о Боге, который люди придумали, не о Боге дереве, не о Боге солнце, не о Боге луне, а о Боге Творце, который есть истинный Бог, который все создал, которого сегодня познавая мы, чем больше мы углубляемся в природу, в окружающий наш мир, мы видим гений Божий, какие сложные законы там есть и как четко они работают в природе, в нашем теле. Есть Бог-творец. Библия говорит, что мы не продукт эволюции. Мы не случайно появились на этой земле. Это не случайно такие строгие законы установлены, и они работают. Физика, химия, так, биология, генетика, физиология. Все это, ну, некоторыми представляется как случайный продукт какого-то случая. Но Библия говорит, что нет, это разумный замысел есть в этом. Творец сотворил это все. И израильский народ должен был свидетельствовать об этом Творце. Народ священников. И далее, когда они находились у горы Синай, Господь сказал, что будет особое откровение. Пройдет несколько дней, народу нужно приготовиться, омыться, очиститься, и духовно, и физически, и ждать особого Божьего откровения. И народ согласился, народ согласился. И вот мы читаем с вами 20 главу книги «Исход». Сказано, «И изрек Бог все слова сии, говоря, Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Господь здесь открывает то, что мы впоследствии уже назвали 10 заповедей. Или же закон Божий. И первая из этих заповедей, вот они у нас так представлены здесь, в нашем молитвенном доме. Помни, я Господь Бог твой. Нет других богов. Бог один только есть. «Я вывел тебя из земли египетской, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Далее, «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Здесь Библия говорит о последствиях. Это не то, что Бог активно наказывает, вот дети благочестивые растут, богобоязненные, может быть, у плохих родителей, а Бог их наказывает. Нет, но здесь говорится о последствиях, о том, чтобы родители помнили, что есть последствия нарушения Божьих законов. «Ненавидящих меня, сказано, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Это вторая заповедь из десятисловного закона Божьего. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Эта заповедь напоминает нам о святости Божьей, чтобы не упоминать имя его напрасно. Но также она имеет более глубокое значение, чтобы не носить имя Бога напрасно, называясь Его именем, не бесчестить Его своим поведением. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вонны никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему, то есть поэтому, благословил Господь день субботний и освятил его». Суббота напоминает нам о том, кто мы на этой земле. Сегодня люди выдающегося ума не знают, кто они. Они ищут доказательства своего происхождения в природе, в космосе, но они забыли своего Творца. Суббота напоминает нам о том, кто мы на этой земле, кто создал нас, что в шесть дней Бог создал наш мир, в седьмой день почил, что Он Творец всего, и Он поручил землю в управление человеку. Первые четыре заповеди, они показывают, как человеку нужно строить отношения с Богом. Первые четыре заповеди. Последующие шесть заповедей, они регулируют отношения между людьми. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». «Не убивай» – очень короткая заповедь, шестая. «Не прелюбодействуй» – седьмая заповедь. «Не кради» – восьмая. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего» – девятая. И последняя, десятая заповедь – «Не желай дома ближнего твоего». «Не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Это 10 заповедей, которые Господь дал израильскому народу. И сказано далее, «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, чтобы нам не умереть». Страх напал на них. Они хотели лучше слушать Моисея, чем голос Божий. Они боялись, что они не выдержат этого откровения Божьей славы. Но Бог преднамеренно так поступил. Он знал, что народ в то время был в необузданном состоянии. Да и заповеди Он дал им не от хорошей жизни. Вы заметите, что эти 10 заповедей появляются не в книге Бытие, первая глава, не там, где Адам и Ева были созданы, а лишь здесь. Апостол Павел в послании к Галатам, которое мы начали изучать в субботней школе, объясняет, почему гораздо позже были даны 10 заповедей. Почему закон Божий был дан позже? Он говорит, он был дан позже по причине преступлений. По мере того, как люди грешили, грех становился все менее и менее грешным для них. Принципы закона Божьего стирались с их сознания. Что такое хорошо и что такое плохо, со временем стиралась разница между ними. Уже не было белого и черного, стало серое все. Почему был дан закон, задает вопрос апостол Павел и дает ответ. Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени. Это Галатам 3 глава и стих 19. Закон Божий, он открывал, что такое грех. Мы читали с вами, что Иисус придет, чтобы спасти людей своих от грехов их. Закон Божий открывает, что такое грех. 10 заповедей показывает нам, что грех, а что не грех. Но, конечно же, к сожалению, открыть людям закон этого было еще недостаточно. Потому что, когда мы читаем 10 заповедей, даже сегодня, ну, кто может сказать, что это плохие заповеди? Кто может сказать, что ничего страшного не произойдет, если мы будем их нарушать? Как вы скажете? Может быть, кто-то говорит, Но я вас спрашиваю. Я не спрашиваю кого-то, кто-то там, кто говорит. Но если не будут родителей уважать, красть, убивать, как это будет? Хорошее общество или нет? Мы живем сегодня, наверное, в подобном обществе, да? Как вам, хорошо живется, друзья? Так хотели бы вы, чтобы мы жили все по 10 заповедям? Конечно, хотелось бы. Конечно, хотелось бы. Безусловно, мы видим уже, тот, кто проницателен более, думает наперед, он видит. Тот, кто анализирует ошибки, может быть, прошлого, тоже видит, что Божий закон совершен. Так? Как псалмопевец Давид говорит, Божий закон совершен, укрепляет душу. Так? Вот. Действительно, он говорил, день и ночь размышляю о законе твоем. Но, вы знаете, при всем том, что вот Господь дал 10 заповедей, и мы сегодня их можем читать, у нас может быть желание жить по этим заповедям. А как у нас получается жить по этим заповедям? Получается ли, друзья? Не получается. Или получается? Ну, иногда получается, иногда не получается, да? Четвертая заповедь, безусловно. Так. А если один выходной, вот уже и не получается. Так. Так. Так, да. Вот. Хорошо говорить, не кради тому, кто богат. А если ты беден? Проблема, так? Хорошо почитать родителей, когда они хорошие. А если они не очень хорошие? Все легко, когда все легко складывается, правда? Когда не нужно прикладывать никаких усилий. Когда все замечательно. Когда все легко. Но вы знаете, Бог дал 10 заповедей не с той целью, чтобы сказать, вот, видели, как нужно жить? Вот так вот я ожидаю, что вы будете жить. Не будете жить, будете наказаны. Нет. Очень часто мы так читаем эти заповеди, потому что мы дети своей культуры, своей эпохи, и Бога вот на нашей территории, по крайней мере, вот традиционное представление о Боге такое, что Он сидит там на небе, Он судья, и Он только ищет возможности наказать. И только ты там еще только подумал что-то не так сделать, а Он тебе уже что-нибудь послал, какую-то неприятность. Только ты что-то сделал, согрешил, уже жди какой-то беды. Вот. И мы как-то приучаемся вот в таком мышлении ждать неприятностей от Бога. Но дело в том, что Бог не давал 10 заповедей израильскому народу просто вот так вот, как я сказал, видели, читали, вот так живите, не будете жить, я буду вас наказывать. Нет. Вообще в оригинале, вы знаете, что Библия не писалась на русском, она на древнееврейском языке писалась. И в оригинале каждая из этих заповедей звучит в будущем времени. То есть, как обещание Божье или обетование. Мы привыкли к такому слову, те, кто читает Библию, обетование. Но это старое обещание. То есть, Бог другими словами говорит, если вы будете помнить Меня, если вы будете прислушиваться к Моему голосу, если вы будете доверять Мне, то Я эти заповеди напишу на вашем сердце, на скрижалях сердца вашего. Я сделаю так, я вложу в ваше сердце желание так жить. Ведь в чем трудность у нас людей бывает? Мы читаем эти заповеди. Ну, вроде бы мы согласны, что хорошее. Если бы такое общество было, то в принципе нормально было бы. Но сами так жить мы не хотим. Это очень сильно напоминает нам сегодня власть имущих, так или нет? Когда издаются законы, но теми же законодателями они нарушаются. Когда все голосуют, да, в нашей стране мы будем жить по такому закону, но не я. Я не буду жить по этому закону. Все остальные живите по этому закону, я не буду. Сегодня обнаруживается, что оказывается там у кого-то, у депутатов два гражданства есть. Оказывается, они сидят в украинском парламенте, но они граждане Канады, там, они граждане еще каких-то других стран. Так? Вот все это открывается. То есть, другими словами, вот люди, мы принимаем для вас законы, вы по ним живите, но мы по ним не будем жить. Но, видите, вот в этом проблема человеческого сердца. Мы так и к закону Божьему относимся. Хорошо жить в стране, где никто не крадет, правда или нет? Но я не хочу так жить. Вот. Потому что очень удобно жить, когда все не крадут, а я краду. Я, получается, уникальный какой-то, так? Какой-то своеобразный такой человек. Вот. Ну, пусть они там не крадут, а я знаю-то, как надо жить. Так или нет? Вот. И поэтому у грешного человека, вот в чем проблема греха? Мы на утренних вдохновениях поднимали этот вопрос, на субботней школе также подняли вопрос. Очень часто звучит этот вопрос, почему Бог так серьезно покарал Адама и Еву? Ведь они же небольшой грех сделали, всего-навсего запретный плод вкусили. Но видите, проблема в том, что грех меняет людей. Он меняет отношение к Богу, он меняет отношение к закону Божьему. Он отнимает у человека желание жить по этому закону. У него нет желания жить. Он может умом своим соглашаться, что это хороший закон, но желания нет жить по нему. Он будет соглашаться, что да, отлично, чтобы у меня никто не крал. Это разве кто будет с этим спорить? Замечательно, чтобы меня не крали, меня не обманывали, мне не изменяли, мне не завидовали. Ну все, для меня это замечательно. Но чтобы я это делал, у меня нет желания. Но вот в чем уникальность была рождения Иисуса Христа? И как вот это все связано, то, что мы читаем о законе Божьем, и о том, что грех производит нежелание жить по этому закону. А Иисус придет для чего? Или должен был прийти для чего? Чтобы спасти людей своих от грехов их. А как их спасти, если у них желания даже нет? Просто им прочитать закон? Этого мало. Они читают закон, они говорят, это невозможно. Так невозможно жить. Но Иисус должен был прийти, чтобы таки спасти людей от грехов их, дав им желание, дав им любовь к праведности. Друзья мои, есть ли в вашем сердце любовь к праведности? Есть ли желание жить согласно Божьему закону? Как вы скажете, друзья? Я не буду заставлять вас поднимать руки, да? Именно для этого Иисус родился в нашем мире, чтобы дать нам желание жить по Божьей. И вот эти заповеди, которые мы читаем, они не являются сводом запретов, они являются сводом обетований. Какой будет жизнь человека, если он будет по-настоящему любить Господа, доверять Ему? Что Бог с ним сможет сделать? К сожалению, эти 10 заповедей были восприняты народом Божьим, не всеми, конечно, но в большинстве, как свод запретов. Просто как свод запретов. И они свели свои отношения с Богом к тому, чтобы просто чисто механически соблюдать этикет такой. Знаете? Этикет. Чтобы с виду жизнь моя была благочестивой, какой-то вот хорошей. Но Бог хочет пойти дальше этикета. Он хочет изменить сердце человека. И поэтому Иисус, когда объяснял заповеди в своей Нагорной проповеди, Он объяснил глубину закона. Тем, вот как здесь были фарисеи, книжники собрались, вот, и религиозные вожди израильского народа. Иисус говорит им такие слова, Евангелие от Матфея, 5 глава. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай! Кто же убьет, подлежит суду». Ну, всякие фарисеи сразу же анализируют свою жизнь. «Я никого не убил. Я никого не убил. Так и люди сегодня говорят, какой я грешник? Я никого не убил, не украл. Я не грешник. Иисус говорит, а я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону. Кто же скажет брату безумный, подлежит гиене огненной. То есть, другими словами, нарушение заповеди начинается на уровне мыслей и чувств, а не на уровне поведения. Если я не убиваю, но вынашиваю мысли, так? Если я не убиваю, но, может быть, знаете, своими руками не убиваю, это же не я, а я подстрекаю кого-то другого убить того человека. Пусть он это сделает, это же не я делаю. Так или нет? Было такое даже вот у ревностных таких сторонников иудаизма того времени, времен Христа, была такая заповедь. Если ты нагрузил осла, вот, и идешь там, может быть, и это в субботу случится, и он упадет, то ты не можешь облегчить его ношу. Но если случайно какой-то язычник будет проходить мимо, и он захочет проявить милосердие к животному и снимет эту ношу, то пусть снимет, а ты не трогай, потому что это работа будет. Понимаете? Вот, то есть было такое соблюдение закона больше формальное. Не по духу, а по букве. И объясняя вот принципы закона Божьего, отвечая на вопрос, какая из заповедей наибольшая, Евангелие от Матфея, здесь же 22 глава, сказано, один из законников, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедей утверждается весь закон и пророки. То есть вся Библия, закон и пророки, утверждается на этих двух заповедях. А эти две заповеди, а какая? Мы вроде бы таких заповедей не читали. Мы же 10 заповедей прочитали, где там есть заповедь? Возлюби Господа Бога сердцем, всем сердцем, душою, ближнего. Где они, эти заповеди? Таким образом, Иисус подсуммировал сущность закона Божьего. Ведь заповеди «не поклоняйся другим богам», «не сотвори себе кумира», «не произноси имя Бога напрасно», «помни, кто твой Творец, соблюдая субботу» – это заповеди, которые говорят, как любить Бога, как любить Его. И заповеди «почитай отца твоего и мать», начиная от этой пятой заповеди и до последней, десятой, «не пожелай», они все объясняют, как любить ближних, так или нет? По сути, вот эти две заповеди, которые Иисус здесь открыл, это две скрижали закона. Две скрижали. Видите, закон дан не на одной скрижали, а на двух скрижалях. Одна объясняет нам, как любить Бога, другая объясняет, как любить ближних. Вот. Но, конечно же, любовь не отменяет необходимости послушания Божьему закону. Вот сегодня есть такие мнения, такие мысли в христианстве о том, что в Новом Завете уже 10 заповедей не нужно соблюдать, что это часть Ветхого Завета. Ну скажите, не убивай – это часть Ветхого Завета? Не кради – это часть Ветхого Завета? Или не прелюбодействуй – может быть, это уже точно уже часть Ветхого Завета? Тогда люди были просто такие старомодные, а сейчас уже образованные стали. Апостол Иаков, апостол Нового Завета, помните, вернее, не Иакова, а Павел, апостол Павел, в послании к римлянам, 13 глава, объясняет так. «Не оставайтесь должными никому ничем», 13 глава, стих 8, «кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Какой закон? Ибо заповеди «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове. люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Итак, мы видим, что в Новом Завете отнюдь не говорится о том, что Божий закон уже не нужен, что он как-то упразднен или устранен. Нет, он остается. Но Иисус расширил понимание, вот то чисто такое по букве закона, он расширил его, чтобы мы понимали дух закона. Закон, он показывает не только то, что грех на уровне поведения, он показывает, что грех начинается на уровне мыслей, на уровне чувств. Когда мы вынашиваем месть по отношению к другому человеку, когда мы завидуем кому-то, мы можем думать, ну это же я не украл, но я завидую, я хотел бы, чтобы оно было мое. Понимаете? А что такое зависть? Зависть это, она за один шаг до фактического воровства, фактической кражи. Может быть, человека сдерживает только один фактор. Это полиция. Все. А другого фактора нет сдерживающего. Когда начался Майдан, вы помните, и началась немножко, пошатнулась система правоохранительная. И я помню, как начали грабить магазины. Метро где-то там в одном городе, в Донецке или где разграбили. Вот, Эпицентр. Представьте себе, а кто же это делал? Это порядочные люди, которые бы при нормальных обстоятельствах ничего такого не сделали. А почему они так начали делать? А потому что они все это время вынашивали зависть и желание это все иметь. И не могли это иметь. И теперь, когда стража закона была снята, сразу же они дали волю тому, что в их сердце находится. Многие люди не грешат не потому, что они не хотят грешить, или не потому, что они ненавидят грех. Многие не грешат, потому что просто боятся, что их посадят. Но такое послушание Бог не принимает. Это не есть послушание от сердца. Мы бы сами не хотели такого послушания. Мы бы не хотели такого послушания в наших семьях, в наших отношениях. Так или нет? Если бы мы знали, что наши дети, как-то там не обманывают нас, только потому, что боятся какого-то разоблачения. Как бы нам это хорошо было от этого? Вряд ли, правда? Поэтому Бог желает, чтобы наши сердца изменились. Поэтому в Новом Завете дается такое обетование. Через Иисуса Христа оно стало доступным нам и возможным, потому что Иисус открыл нам истинный характер Бога, какой Он на самом деле. И вот, говоря об этом, апостол Павел, посланник евреям, говорит, «Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды новый завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в то время, когда вывел их за руку, чтобы вывести, взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Потому что они не прибыли в том завете моем». На самом деле, после Синая что было? Да даже еще не после Синая, на Синае. Израильский народ получил 10 заповедей. Прошло несколько дней, они уже себе вылили тельца и поклонялись тельцу. Они нарушили тот завет, который Бог с ними заключил. Они не прибыли в том завете, сказано. Я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. Так? То есть Божий закон будет записан в сердце. Бог даст желание жить так. И не только желание, но даст еще и силу, чтобы вопреки грешной человеческой природе, вопреки тому, что в нас часто доминируют наши низшие силы, чувства, инстинкты, эмоции, Бог даст нам силу Духа Святого, силу любви Своей. Он изменит наши сердца. чтобы мы могли быть похожими на Него, чтобы вот это обетование, что мы будем жить по этим заповедям, исполнилось в нашей жизни. И, друзья, это происходит сегодня. Это чудо перерождения, рождение свыше, происходит это. Происходит вокруг нас. Но Господь желает это в нашем сердце произвести. Благодаря вере в Бога, искренней, глубокой вере в Бога, через Иисуса Христа. Почему через Иисуса Христа? Почему так важно, кто-то может спросить, через Иисуса Христа верить в Бога? Ну, потому что Иисус открыл нам Бога. Как говорит евангелист Иоанн, Бога не видел никто и никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Очень часто люди говорят, ну, можно верить в Бога по-разному. И буддисты верят в Бога, и мусульмане верят в Бога, и иудеи, и христиане, все верят в Бога, а Бог же один, и все верят в Него. Поэтому все верят одинаково. Но, друзья мои, это не так. Это совсем не так. Потому что, хотя Бог на самом деле и один, но представляем мы себе Его совершенно по-разному. Совершенно по-разному. Почему-то, когда пришел Иисус, Его распяли. И распяли не атеисты, и не коммунисты, а распяли кто? Верующие. Народ Божий распял Его. Я не говорю о нации, потому что мы все вместе распяли Его. Все человечество, все грешники, мы распяли Его. Почему? Потому что в наши рамки Он не вписывался. В рамки израильского народа времен Христа Иисус не вписывался как Бог. Они говорили, бес в тебе. Так они к Нему относились. Они говорили, он, да, Он творит чудеса, исцеляет, но это силой Вельзевула, князя бесовского, Он это делает. Они не видели, они не узнали в Нем Бога, потому что в их понятии Бог совсем другим был, таким, как они себе Его рисовали. Это тешило их национальную гордость, стремление к независимости, славе, богатству, ко всему земному, к чему сегодня весь этот мир стремится. Но Иисус пришел, чтобы дать им свободу от греха, а не от римлян, власть которых они хотели свергнуть. Иисус так и сегодня желает дать нам власть от греха. Он хочет изменить наше сердце. Благодаря Иисусу Христу мы видим Бога, как Он есть. Иисус наш пример, Он наш Господь и Спаситель, но Он наш пример также. Он хочет, чтобы мы жили, как Он, чтобы мы соблюдали закон, как Он. Когда Он соблюдал субботу, ревностные иудеи говорили, что Он нарушает субботу. Когда Он учил, они говорили, нет, это не Божье учение, это сатанинское учение. Но Иисус говорил им, нет, друзья, нет. Мое учение от Бога, не от сатаны. Когда они кричали, у нас отец Авраам, Он говорит, нет, ваш отец не Авраам, ваш отец дьявол, потому что вы ищете убить меня, Евангелие от Иоанна. Авраам такого не искал. Ваш отец дьявол, говорит. Представление, которое Иисус открыл о Боге, оно разительно отличалось от представления о Боге во всех других религиях, во всех других направлениях. Он пришел открыть правду о Боге. И поэтому сегодня, глядя на Иисуса, веря, приходя к Богу через Иисуса Христа, принимая Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа, мы принимаем Его как пример для подражания. Мы принимаем Его как Спасителя, умершего за наши грехи, как освободившего нас от проклятия, от осуждения закона Божьего, потому что мы все нарушили эти заповеди. Среди нас нет ни одного, кто мог бы сказать, я безгрешный, я эти заповеди не нарушал. Мы все нарушили, так или иначе. Но Бог говорит, поймите, что я люблю вас. Закон мой я дал вам не для того, чтобы вы просто его соблюдали без меня. Вы без меня ничего не сможете сделать. Я хочу иметь близкие отношения с вами. Я хочу, чтобы мой закон был для вас ориентиром, обетованием таким, какими я хочу сделать вас. Вы еще, может быть, не такие. Вы еще, может быть, смотрите на этот закон и говорите: «О, да я еще не таков». Но помните, что Иисус может поменять вас. Если вы скажете: «Господи, я хочу быть таким. Я хочу жить в согласии с Твоим законом. Помоги мне. Господи, Ты видишь, что у меня нет желания. Я что-то полюбил этот грех. И я понимаю, что это глупо. Это какие-то временные, сиюминутные удовольствия. Но я что-то держусь так за них. Я же умом своим понимаю, что это неправильно. Господи, поменяй мои чувства. Поменяй мое отношение к этому. Я хочу жить в согласии с Твоим законом». Друзья, вот что Господь желает от нас. Кто желает сказать это? Можете поднять руку и сказать: «Господи, поменяй мое сердце. Поменяй мое сердце. Сделай меня новым творением. Иисус должен был родиться, чтобы спасти людей своих от грехов их. Господи, спаси меня от грехов моих». Слава Богу. Я благодарю за ваши руки поднятые. Господь видит их. И Он поможет вам обязательно. Давайте будем молиться. Отец наш Небесный, Господи, мы благодарны Тебе за Библию. Мы благодарны за то, что Ты объясняешь нам сущность Твоего закона. Мы понимаем, что Ты дал нам закон как откровение Твоей святости, как обещание того, какими Ты хочешь сделать нас. Боже, мы признаем, что мы грешны. Мы несовершенны, Господи. Мы нарушали Твои заповеди снова и снова. И сегодня даже в определенных обстоятельствах нам очень непросто бывает избежать искушения. Но, Господи, Иисус родился, чтобы спасти людей своих от грехов. Их спаси нас, Господи. Мы желаем этого, мы просим Тебя. Внедри в наши сердца новые мысли, новые желания. Дай нам желание примириться с Тобой. Дай нам желание жить по Твоим законам. Дай нам увидеть здравый смысл в них. Измени нас полностью, Господи, сделай нас похожими на Иисуса. Мы просим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты сделаешь это. Аминь.